Молодежь, сердечно приветствую всех, рад видеть ваши лица, ваше желание слышать Слово Божье. Тема общения – это 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Мне очень нравится этот стих. Вообще, первая глава начинается с того, что Иоанн говорит: «Жизнь явилась». Это Христос. И вот эту жизнь они видели, рассматривали, осязали. И как результат, как итог вот этого глубокого анализа, общения с Ним, Иоанн говорит: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Он бывал близко к груди Иисуса. Он был очевидцем, когда брали камни и хотели побить Его. Когда подыскивались лукавые люди, уловляя Его в словах. Он видел выражение Его глаз. Он слышал интонации Его голоса. Друзья, это кажется невероятно. Подводит итог. Все свет. Никакой тьмы, никакого оттенка, намека на тьму нет. Все свет. Друзья, мне приходилось, наверное, как многим из нас, испытывать симпатии к кому-то из людей верующих, к служителю какому-то. Просто все хорошо. И действия, и поступки. Так все хорошо. Но вдруг какая-то ситуация и разочарование. Есть все же привкус тьмы, к сожалению. Но так же, да, друзья? И какое-то разочарование, какая-то даже разбитость бывает. Но надо поправиться, друзья. В нем никакой тьмы нет. У вожака, у того, кто открыл собой этот путь – и является путем, никакой тьмы нет. Он испытан. Я, друзья, хотел сегодня говорить о том, что нам можно смело доверять Господу, и нужно это делать, и учиться у Него ходить по земле правильно. Иоанн дальше утверждает, что всякий, кто с Ним имеет общение, он во свете ходит. Он приобретает то же самое, что и Господь Иисус. В общении с Ним он начинает ходить во свете, и тьма вынуждена отступать. И это удел всякого, кто соединил свою жизнь со Спасителем. Друзья, я сегодня хотел, может быть, так вот обратить внимание на такую подтему еще. Так она у меня получилась. Она связана с темой общей. Вот чем обусловлено высокое положение Иисуса? Иисуса я намеренно так отмечаю, потому что Новый Завет нередко, когда хочет подчеркнуть человеческую природу Иисуса или указать, что это действительно человек, только это имя указывает – Иисус. Но почему я так задался этой темой? Знаете, друзья, вот нередко так бывает или бывало. У нас в церкви есть стенд «Жизнь церкви», и там фотографии разных лет. Крещение, браки, молодежь, где-то там еще группы какие-то. И вот бывает, пораньше приду на собрание, иногда задержусь возле этого стенда, посмотрю и отмечаю. Вот этого нет в рядах верующих. Вот это ушла. Этот не устоял. И много таких. Но много, немного, к сожалению, достаточно. Почему? И возникают вопросы. И, конечно, есть ответы. Есть какие-то причины. Мы встречаем, друзья, в Библии многих, многих очень, которые не смогли устоять, не удержались на пути жизни. Вот, допустим, один из них – это непростые люди, я бы сказал. Вот в книге «Чисел» 24 главе написано, наверное, знаете, о ком это. «Говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего». Помните, да, кто это? Смотрите, такая характеристика: открытое око слышит слова Божьи, ведение от Всевышнего имеет, видение Всемогущего. И мзда неправедная увлекла, это Валаам. Диатреф любил первенствовать, этот возлюбил мзду неправедную, Диатреф любил первенствовать. И, похоже, тоже не сказано, какой у него конец, но он делал зло. Кто-то возлюбил нынешний век и тоже ушел от сотрудничества с апостолом Павлом. Друзья, сколько тех печальных примеров. А вот я устаю, а ты, мой друг. И, может, кто-то здесь сидит и думает, а мне вообще стоит начинать этот путь, когда все так нетвердо, так шатко. Стоит, стоит, это надежный путь. И ты его пройдешь до конца, если будешь смотреть на Учителя. Итак, чем обусловлено превознесенное положение Иисуса Христа? Его победа, его твердый путь. Вот я хотел сегодня обратить на это коротко внимание. Написано, я думаю, это очень знакомый текст, написано в послании к филиппийцам во 2 главе с 5 стиха по 9 включительно, прочитаю. Филиппийцам 2, 5, 9. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Друзья, я не один раз уже читаю этот текст или, может быть, даже размышляю об этом пути и всегда удивляюсь. Наша человеческая логика, восприятие пути, жизни вообще, утверждение своего – все вывернуто, все напрочь неправильно. В целом-то, друзья, вот кто из нас не мечтает, ну, в молодости больше мечтается? Кто не думает о том, чтобы иметь хороший жизненный путь, иметь победу, иметь успех, иметь какое-то положение, ну, хоть какое-то положение, быть нужным. И я думаю, это правильно, это в нас вложено. Друзья, наш Господь высочайшее положение занял. Как Он шел к этому? Вот точно так нужно и мне. И это верный путь. Итак, я обращу внимание, друзья, вот в нас должны быть такие же чувствования, или в греческом мысли такие же, направленность такая же, как у Него. Три таких характерных Иисусу черты из этого текста подчеркну. Он уничижил себя самого. Уничижил в греческом, оно ближе к тому, чтобы опустошил себя. И ведь было что опустошать. Написано, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он это не украл, не выхватил. Он Бог. И вот он сам себя опустошил. Исчерпал. Сделал это сам над собой. Оно, наверное, где-то созвучно, дальше написано, смирил себя, быв послушным. Вот и то, и другое, оно относится к человеку, к Иисусу. Он стал человеком, вот этим он себя как бы опустошил. Он стал на ступень одну с творением. Смирил себя самого. Уничижил себя самого, смирил себя. Вот, друзья, мне кажется, это такие трудные уроки для усвоения. Почему уроки? А потому что Христос обращает внимание для того, чтобы иметь покой сердечный. Нужно как раз этому научиться, кротости и смирению. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Друзья, вот ничего, наверное, так не дается трудно гордому человеку, как смирение. Опустошить себя, не наполнять себя как угодно, какими угодно методами, что-то из себя показать, как-то себя представить. А вот напротив. И логика человеческая, и вот эта реальность, в кавычках реальность, которая когда-то свернется, вот то, что мы видим, все это утверждает, что если будешь себя смирять, будешь себя опустошать, то где ты будешь? Ты ж ничего не будешь иметь. Ты все потеряешь. Все самое лучшее возьмут первые. Те, которые... смышленнее тебя, красивее тебя. Те, которые что-то знают, успели выучиться. Те, у которых что-то как-то есть, а у тебя же ничего нету. И ты еще будешь себя смирять? И что с тебя будет? Ты не решишь своих жизненных вопросов. Вот те, которые надо успеть решить. Ну, хотя бы до 30 лет. Друзья, наш Господь не был этим озабочен. Он стал человеком, но у него была какая-то неземная цель. Но я говорю, какая-то она-то известна. В общем-то, он был неземным жителем, хотя стал человеком и жил на земле. У него была очень высокая цель, очень правильная цель, очень важная, важнее всех остальных. Ну, допустим, вот здесь молодежь. Вопрос брака. Очень важный вопрос. Хорошо бы его решить. Если он не решается, если затягивается время, то это печалит сердце, изнывают порой братья и сестры, томятся. Кажется, вот бы решился вопрос. И тогда говорят, это так хорошо. Почему раньше этот вопрос не решился? Но, друзья, сколько тех, которые решили этот вопрос, как уж пришлось. И потом много переживаний, много борьбы. И не обязательно, как пришлось, решили вопрос. Не обязательно так. Иногда со страхом подходили, в трепете, но имеют скорби. И апостол Павел говорит, а мне вас жаль. И нередко, друзья, приходит понимание, что, оказывается, это же не главный вопрос. Он не решает жизненно важных потребностей. Итак, друзья, очень важно иметь правильную цель, чтобы действовать как Господь. Надо быть увлеченным им, чтобы так действовать. Друзья, вы обратите внимание, вот как эти характерные, присущие Иисусу черты, как они бывают нам далеки и чужими порой. И не надо ходить, знаете, вот в какие-то тесные обстоятельства. Я вспоминаю со стыдом, когда-то вот так начал свой христианский путь, ну и прошло уже, может быть, и не один год даже, 2-3 года. И вот в одной поездке на благовестии были, брат отозвал меня в сторонку. И так с переживанием, я бы сказал очень аккуратно, он мне говорит, слушай, Саша, я вот хотел поговорить, а я уже напрягся, я понял, разговор для меня неприятный. Как-то вот так внутренне понял. И он говорит, ты не заметил за собой, вот у тебя вот так бывает. Знаете, я не успел подумать. Я говорю, а ты? У тебя так не бывает? Он говорит, ну, я сейчас хотел сказать. Ну, ты... И вот у нас такой разговор произошел. Я разволновался. Я, Я потом еще больше волновался. Отошел и думаю, что я наделал? Что он теперь про меня подумает? Он даже не смог, вот, что это же гордость, а ты, ну что я наделал? Потом я понял, что я опять не о том переживаю. И вы знаете, не сразу, но дело дошло до слез. Слава Богу. Потом я думал, ну хотя бы промолчать, набраться сил, промолчать. Вот это «а ты» не сказать. И я заметил, оно вот тут уже близко. Еле-еле его удерживаю. Еле-еле. И это, друзья, бывает в наших домах, когда родители что-то скажут нам. А у нас уже достаточно опыта и ума, чтобы ответить им. Так же, друзья, бывает. Это трудный урок. В своем доме с родителями смиряться. Опустошать себя. Может быть, кто-то подумает, ну, а что мне-то опустошать? Разве обо мне речь? А вот вспомни. Даже в этой ситуации с родителями. Разве не бывает у тебя веса порой, чтобы объяснить? Да, мама! Ну и дальше, да? От своей полноты, которую бы выгрузить надо. И я говорю, друзья, это наши будни. Это не что-то такое, когда испытания навалились, когда день злой пришел. Это наши будни. Просто, друзья, нужно быть повнимательней. А зачем повнимательней? Неужели на эти пустяки нужно обращать внимание? Мой друг, если ты хочешь побеждать, если ты хочешь занять высокое положение, то тебе обязательно надо на эти пустяки обращать внимание. И делать так, как учит Иисус Христос. А для этого, конечно, тебе надо больше читать Слово Божье, чтобы видеть Его, чтобы каждый день напоминание для тебя звучало, что тебе нужно делать. Вот здесь написано: «Уничижил себя самого, смирил себя». Друзья, Бог может смирять ходящих гордо. И Навуходоносор в своей такой славе человеческой, он вынужден был смириться. И это же он заявляет, да? Познание такое приобрел. Но какое благо смиряться самому. Испытывать неустройство, видеть свою гордость снова и снова, оплакивать его. Вот эту гордость. А ведь Бог видит эти слезы. Бог видит устремленность сердечную. Я бы мог, друзья, много примеров приводить. Но я думаю, пусть Бог нам поможет в этом направлении мыслить. Это не только семья. Это наша молодежь. Это церковь. Отношение к пожилым братьям, сестрам. Это в мире, при решении разных вопросов. Вы знаете, друзья, я вот так вот испытывал. Ну, пришлось мне в очередной раз соприкоснуться с горьким. Ну, большая или так не, большая не скажешь, но беда посетила меня, мой дом. Отчасти, вот знаете, переживаю. Господи, выручи, помилуй меня. Теперь об этом узнают, и вот реакция разная. Но тот, кто-то может так сказать. И почему это с тобою произошло? Ну вот так, знаете, сможет быть с загадочной улыбкой, мол, подумай. Почему такое с тобой случилось? И охота объяснять что-то. Охота как-то вот, знаете, представить дело, где-то чувствуются нотки огорчения какого-то. Или смири себя. Смири себя. не огорчись, не обидься. Сделай это над собой. Друзья, вот тут вопрос. Так как сделаешь? За один раз, наверное, нет. Научитесь от меня. Это процесс. Но мы, друзья, учимся этому. У нас есть практика. Мы можем сказать вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я смирился. Вот, друзья, следующее, у нас немного времени. Вот следующее, на что хотел обратить внимание, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он был послушен Отцу. Много текстов Священного Писания говорят о том, что воля Божья для него была превыше всего. Закон был у него в сердце, и он хотел, желал исполнить волю Божью. И в Гефсимании, вот в этой борьбе Господь Иисус Христос говорит, «Мне, знаете, мне иногда трудно слушать, когда кто-то так легкомысленно из людей, ну, легкомысленно по интонациям порой, как присказка в молитве говорит, «Не моя воля, но твоя да будет». Вот так бегло-бегло. Нет, такие слова Христос не говорил. У него был пот, как капли крови. Он боролся. Он боролся в самом себе с жизнью и смертью. И он говорит, не один раз, падая на лицо, утверждает, «Не моя воля, но твоя да будет». И здесь написано, «Быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Сатана говорит в книге Иова, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что он имеет, все, что есть у него. И вот это самое дорогое – жизнь. Иисус не считается с ней. Он послушен Отцу, написано даже до смерти и смерти крестной. Смерти разные бывают. Крестная смерть – позорная смерть. Обнаженный Господь висит, и на Него смотрят 21-й Псалом. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят на меня и делают из меня зрелище. Друзья, мы не можем порой вот так, ну, проникнуть в это слово. Где-то оно привычно нам с детства. Но, друзья, какая глубина страданий. Вот эта крестная позорная смерть, на которую Господь пошел ради Отца. Ради того, чтобы исполнить волю Отца. Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья, как у нас обстоит дело с волей Божьей? Насколько мы заинтересованы поступить так, как хочет Господь? Мне не один раз приходилось видеть, со стороны же всегда виднее, борение моих братьев и сестер. Вот на этом перекрестке или на этой развилке. Когда они понимают, как нужно сделать, как угодно сделать и как поступают. Друзья, это серьезные битвы. И серьезные вопросы, они правильно решаются тогда. Ну, это правило или закон духовный, о котором Священное Писание говорит, верный в малом и во многом верен. Большие вопросы решаются правильно тогда, когда мы научились маленькие вопросы решать. И здесь, друзья, тоже я хотел бы привести вот только один пример, может быть, а мы можем дальше рассуждать. Вот знаете, я хорошо запоминаю такие моменты. Вот взрослеют дети в семье. Я подхожу к одному из сыновей, который наметил действовать уже. А меня эти действия смущают. Я к нему подошел и говорю, слушай, я переживаю. Вот так написано. Так правильно. А ты хочешь так поступать? Подумай, помолись. И проходит какое-то время, и я смотрю выбор. Какой выбор делает сын? И понимаю, что от этого много-много зависит в дальнейшем. А если мы допускаем промах, если мы считаем, что вопрос маловажный, и в целом-то мы будем поступать по воле Божьей, мы понимаем, что, конечно же, так правильно, но сейчас это крайне неудобно. Да и пустяк такой, на который не стоит обращать внимания. То, друзья, мы глубоко заблуждаемся. Мы делаем маленькое, из чего получится большое. И зачем очень внимательно наблюдает Господь. И при этом формируется наш характер, наш человек. Друзья, я намеренно такие примеры, мелкие и незначительные, привел. Не какие-то такие, когда вот на нас ствол пистолета наставили и говорят, или отрекайся, или сейчас выстрел. И тогда, конечно, в сердце пламенеет что-то, пусть стреляют, да? Но так же в мечтах бывает. Нет, друзья, намеренно такие незначительные примеры. И из этого малого складывается большое. Друзья, вот здесь написано, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Поэтому и Бог. Удивительно, но вот нередко Священное Писание говорит «поэтому». Но нет времени у меня, так есть еще некоторые штрихи. Вот, допустим, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это Псалом 44 и цитата в Новом Завете в первой главе послания к евреям. Поэтому и Бог, поэтому помазал тебя Бог твой Божий елеем, более соучастников твоих. Поэтому, интересно оно звучит, кажется, ну почему об Иисусе, вот зачем нужно это говорить? Нет, есть причины, есть основания, на которые Бог смотрит. И поэтому, потому что Господь Иисус вот так прожил на земле, поэтому его Бог превознес, поэтому помазал, поэтому утвердил его. Есть причины. Друг мой, в твоей жизни есть эти причины. Закладывается добрый фундамент. Это важно еще и потому, что иногда приходится встречать членов церкви, может быть, по 20, по 30 лет, которые на перекрестке или на развилке, где нужно смириться, к сожалению, ожесточаются. И вам, наверное, приходилось встречать это. Учился или не учился, не знаешь. Но экзамены не сдает. В буднях, в практике жизни не сдает экзамены. Друзья, вот так написано в Откровении 3:21. Побеждающему, это Господь Иисус говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающему дам сесть на престоле моем. Как я победил. Господь победил. Я еще раз хочу сказать. Я не сказал что-то новое, но, друзья, хочу повторить. Вот это привычное для нас слово иногда пренебрегается как ненужное. Краеугольный камень отодвигается в стройке. Смирение, опустошение, послушание воли Божьей. И где ты будешь? Так иногда говорят неверующие. Так, к сожалению, иногда верующие говорят, наши друзья посмеиваются и говорят, ну и что с тобой будет? Поститься кто-то, молиться, молиться. Друзья, не вызывает ни у кого смеха, если кто-то с молодежи вдруг постится по пятницам. Ну, это общебратский пост. Но иногда может показаться что-то такое, ну, что святой совсем уж стал. Кто-то старается в слово вникать. Я думаю, друзья, что это очень плохо, если так. Смирил себя, опустошил себя, был послушен, поэтому Бог превознес его, поэтому он победил. Друг мой, наш учитель — свет. Все правильно у него. И если ты будешь так поступать, то ты тоже победишь, и путь закончится престолом, закончится славою. Да благословит нас в этом Господь. Давайте мы помолимся Ему. Аминь.